Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, сегодня мы говорим о преподавании истории в школе. У нас в гостях Анастасия Майер, исполнительный директор Общероссийской организации Ассоциации учителей истории и общества знания. Помимо того, что мы говорим о преподавании истории, мы говорим еще и о замечательном конкурсе, который проводится уже 6-й год, с 2017 года, конкурс «История в школе. Традиции и инновации» до 31 июля. Если вы занимаетесь, если вы работаете в школе, преподаете историю, попробуйте свои силы. Замечательный конкурс с замечательными премиями. Об этом мы тоже сегодня подробно говорим. Но вам не кажется, что действительно вот есть такое не только у детей, но уже и по, так как-то, по традиции, через поколение в поколение отношение к истории в школе вот так складывается, что ну, это какой-то вот очень дополнительный предмет. Если ребенок сам не настроен поступать на исторический факультет или хотя бы не пойдет по какому-то гуманитарному профилю, где ему потребуется сдавать историю, то и у родителей будет отношение, возможно, основанное на каких-то собственных воспоминаниях, что, ну, там когда-то заставляли даты учить, ну, там про что-то рассказывали. И в конце, конечно, как мы, несмотря на то, что у нас математика там предмет первого порядка, алгебра и геометрия, никто уже толком и не помнит, ничего в жизни не пригождается. Также и из истории, ну, вспомнят там дату Куликовской битвы, и даты Великой Отечественной, и какие-то, может, там самые-самые известные события, этапы ее. И все. И вот это вот как-то по наследству детям передается.
Ну, к сожалению, есть такой момент. История, ну, часто бывает недооцененным предметом, так скажем. Хотя, на мой взгляд, ну, не только на мой, да, это один из основных предметов, поскольку формирует, как я уже говорила, нашу культурную идентичность, нашу историческую память, наши связи между друг другом, да, общественные связи. Поэтому это не совсем правильно, да, задвигать историю в какой-то темный угол, ну,
не, мы как раз и говорим, что это неправильно, мы как раз и пытаемся объяснить, что это неправильно, поэтому вот как менялись подходы к преподаванию, ведь долгое время, ну вот мы учились в советской, постсоветской школе, а если постсоветской, то еще по, да я помню, у меня учебники были, первые учебники истории, изданные еще в 80-е годы, хотя учился в 90-е. Учебники 80. Ну, то есть это вот была старая советская программа, и подходы там были такие же.
Ну, конечно, за последние 30 лет преподавание истории в школе сильно изменилось. Проходило несколько там таких серьезных этапов. Ну, как я уже сказала, за последние годы что было сделано? Был принят вот этот историко-культурный стандарт, который, помимо того, что определил основные как бы даты событий личностей, он еще в нем, в этом документе, постарались обойти болезненные темы, не обойти, вернее, их, а как-то сгладить, потому что мы прекрасно знаем, да, что в истории, помимо всего прочего, существуют так называемые трудные вопросы, на которые далеко не у всех историков выработалось какое-то единое мнение, вот в том числе в этом историко-культурном стандарте определены эти трудные вопросы.
Например?
Ну, допустим, о роли личности Ивана IV, то есть как подходить, как рассказывать и так далее.
А вот, кстати, хороший пример, роль личности Ивана Грозного и как учитель может это преподать. Есть ли у учителя свобода давать личную оценку? Если он на основании своих знаний делает вывод о том, что Иван Грозный явно отрицательный персонаж, он может это транслировать. И это одна, наверное, тоже крайность. Если он делает вывод, что это положительный персонаж, это еще большая крайность, но это тоже крайность. А если он предлагает детям самим подумать и сделать вывод, и при этом не подталкивает их к тому, чтобы там Петенька считал Ивана Грозного величайшим собирателем земель и человеком, который сильно возвысил Россию, или наоборот, то это вот, наверное, какой-то такой идеал учителя.
Ну, смотрите, вот с этой целью ассоциации совместно с Российской академией наук, с Государственным университетом гуманитарных наук была создана даже целая серия учебно-методических пособий, в которых вот эти вот трудные вопросы, не все, а вот некоторые из них как раз разбираются. Эти такие методички, они созданы для учителя, не для учащихся, а как именно преподавать. И как раз в этих пособиях предлагается разная трактовка, то есть показать именно, что история, во-первых, что это наука, что есть современные точки зрения, а во-вторых, предлагается учителю осветить для ученика одну точку зрения, другую точку зрения, среднюю, да, какую-то, и разные методики, каким образом лучше это показать. Например, вот именно, ну, по-моему, кстати, в методичке по Ивану IV там предлагается именно оценить, да, то есть полкласса, допустим, высказываются за, полкласса против, да, а потом какая-то часть приходит к какому-то консенсусу и на основе там современных исследований, да, как раз задача учителя показать, что история, она не совсем однозначна, да, что нету здесь черного и белого, что всегда, так же, как и в жизни, да, всегда есть какие-то вещи, которые нам до конца, может быть, ну, 100% неизвестны, да, здесь.
Ну, и предложить ученику определить отношения, не обязательно расставляя акценты, не обязательно в черно-белом цвете, но определить свое отношение к личностям и к таким проблемным вопросам. Потому что я помню, в 90-е годы, например, у нас личность Сталина преподавалась абсолютно однозначно отрицательно. Я понимаю, что 10 годами раньше старые учителя истории, которые еще, возможно, при самом Иосифе Виссарионовиче работали, определяли это немножко по-другому или такой опасливой оглядкой. Как сейчас это будет выглядеть, тоже непонятно. Возможно, что как раз по старому подходу.
Вот, понимаете, в этом-то и суть хорошего учителя истории, который расскажет ученикам различные, да, полярные мнения и не будет им предлагать свою точку зрения, да, а поможет им дойти самостоятельно до какого-то представления. И вот это вот некоторое такое обесценивание истории, оно как раз и во многом и связано с тем, что вот это постоянное изменение трактовок, постоянный уход в крайности, он и вызывает у общества некоторую такую, ну, не совсем правильную реакцию, да, говорят, вы сначала так рассказываете, потом по-другому. Поэтому, собственно, вот в последние годы все реформы, которые вот именно в историческом образовании, они и направлены на то, чтобы попытаться сгладить острые углы там, где они существуют, попытаться прийти к какому-то общественному консенсусу, ну, допустим, с теми же там, ну, со всеми острыми вопросами, что да, это часть нашей истории, и не нужно здесь ни клеймить, ни восхвалять. То давайте будем какую-то нейтральную позицию придерживаться, хотя бы в школе. Да, и учебник, он, в нем представлено то, что уже в науке точно известно. Да, вот там как бы нету. А отдельно идут вот те вопросы, которые требуют дополнительного разъяснения от учителя.
Это, кстати, очень хорошее уточнение, что в учебнике представлены те точки зрения, которые в науке находят свое подтверждение, то, что наука как-то достаточно квалифицированно описала, но это не только к истории относится, это к любому предмету, наверное. Много лет мы все слышали, даже не зная особо про преподавание истории в школе, про единый учебник. Об этом президент много говорил, и я не очень представляю, как были масштабные дискуссии по этому вопросу, но я не очень представляю, что сейчас с единым учебником.
Ну, это скорее больше уже общественный резонанс такой, да, никакого единого учебника как такового его и не создавали. Та работа, которая, это на самом деле 2014-2016 года, вот это все в этот период
тогда
проходило.
Тогда активно об этом, да, говорили, да.
Собственно, из-за чего это случилось? Из-за того, что действительно выяснилось, что есть сотни различных учебников,
допущенных
в школе, из-за того, что некоторые есть такая была свобода выбора учебной литературы, в которой совершенно полярные трактовки, и в которых допущены, ну, какие-то ошибки страшные, которые даже, ну, там, точно не признаются в науке в современной, а где-то сильные перекосы или в ту, или в другую сторону. И вот эту ситуацию нужно было как-то решить, и действительно она была серьезной. Именно для этого был написан историко-культурный стандарт, и после него все учебники прошли экспертизу. Сначала было выбрано 3 линейки учебников крупных издательств, потом, если я не ошибаюсь, добавили 4-ю, ну, вот по моим последним данным, 4 есть линейки. Это не значит, что это 4 учебника, это 4 линейки с, получается, если мы берем историю России, с 6 класса до 11, да, каждый год, это как минимум один учебник, а иногда это серия учебников у разных издательств по-разному. То есть это не один единый учебник, это различные вот эти вот издательские линейки. И все эти издательские линейки проверены, проведена экспертиза независимая, и они уже содержат правильную информацию.
Ну, а вот тут интересно, что учебники же пишут коллективы авторов, у каждой из которых, понятно, что там этот коллектив подбирается, ну, по какому-то единому примерно взгляду на проблемы, но при этом все люди живые со своими представлениями и со своими оценочными суждениями. Я много лет работал в новостях, и рассказывал, преподавал когда-то новостную журналистику и объяснял всегда всем, что главная задача журналиста-информационщика – не доносить собственную позицию. Ну, во-первых, то, что мы видим в новостях сейчас, это, конечно же, работает по-другому, во-первых. А во-вторых, я сам прекрасно понимаю, что это все равно какой-то идеал и утопия. И все равно человек, который рассказывает о новостях, так или иначе, даже подбором новостей, какую-то свою позицию выражает. И пусть даже это не всегда заметно. Также, наверное, и с коллективом авторов учебников истории все равно какая-то оценочность будет присутствовать, и все равно какая-то личности авторов тоже там будут прослеживаться.
Ну, на самом деле, не совсем так. Вот то, с чем я ознакомилась, в целом там могут различаться немного подходы. Где-то, допустим, будет упор на социально-экономические процессы, которые происходили. Где-то больше в культуру.
А оценочность вот таких сложных моментов, там, скажем, как Грозный, Сталин, советская...
Ну, практически везде ее постарались избежать. Угу. То есть, вот, ну, по крайней мере, те учебные, те линейки, которые существуют, они в целом, ну, нельзя сказать, что там любой авторский текст, он авторский. Но по итогам экспертизы там таких особенных проблем не нашли. И в целом учебники хорошие. Все эти учебники, которые есть, они все хорошие. Я говорю, отличаются они по своим подходам. Где-то, допустим, усилена методическая часть, там больше заданий, каких-то ярких картинок. Потом то, что мы с вами уже говорили. Понимаете, самое главное – это не учебник, а самое главное – личность учителя. Учебник может быть какой угодно. По большому счету, современные школьники, они уже не так часто пользуются, учебник. Особенно текстом учебника по истории. Поэтому тут важно, как учитель это донесет. Важно, где они посмотрят это, в каких ресурсах, в интернете и прочее, где тоже можно найти очень много разной информации, далеко не всегда хорошей. Потом то, что вот мы с вами тоже говорили, трудные вопросы. Есть трудные вопросы именно оценочные, ну, такие там нормандские вопросы, ну, такие вот концептуальные какие-то, которые в науке-то нет единого мнения до сих пор.
В науке нет единого мнения, и которое все равно... Вряд ли я с трудом представляю, как Петя и Миша после уроков на заднем дворе школы будут обсуждать нормандскую теорию.
Ну, хорошо, если они это будут делать на самом деле. То есть задача хорошего учителя как раз показать, что это наука, она в движении, давайте посмотрим разные точки зрения. А есть другой момент, есть еще трудные вопросы для ученика. Допустим, там феодальная война второй четверти 15 века, да, где куча каких-то героев, куча каких-то незначительных
событий. Они еще переходили с одной стороны на другую, принимали...
С одинаковыми именами кое-где,
вот,
да.
Вот тут Дмитрий Шемяка на этой стороне, тут он уже на той.
И тут у учеников взрывается просто мозг, каким образом это... И зачастую вот такие трудные вопросы, да, они их нужно облегчать, часть информации нужно... Ну, реально она излишняя, и далеко не все историки могут разбираться в таких деталях. Поэтому здесь много таких сложностей, с которыми как бы и учителю, и ученику приходится сталкиваться. Но основное, вот мне кажется, да, чтобы учитель все-таки основополагающие какие-то вещи донес до ученика, чтобы, по крайней мере, личности и века склеились в голове, да, у среднестатистического учащихся, да, чтобы он представлял себе, в какой период в России переживал какие события. То, что вы сказали сначала, что вспомнит там события Великой Отечественной войны, или еще... это хорошо, что если вспомнит.
Да. Ну, события Великой Отечественной, скорее всего, вспомнит, просто у нас это информационное поле, которое нас окружает. А события Первой мировой не вспомнит никто. Даже, мне кажется, некоторые учителя истории тоже вряд ли хорошо, не подготовившись к уроку, вот расскажут про цепочку последовательности того, что происходило с 2014 года. Но, возвращаясь к конкурсу, нет ли у вас такого, что каждый год одни и те же люди? Ну, просто мы говорим о том, что в России 40 тысяч школ, и у вас порядка тысячи с небольшим человек принимает участие, и все равно вот людей таких горящих будет, ну, вот этот процент. Нет ли того, что одни и те же приходят каждый раз к вам каждый год?
Ну, смотрите, победители конкурсов могут повторно участвовать в нем только спустя 5 лет. То есть только вот...
То есть вот только сейчас те, кто у вас побеждали в первом конкурсе, могут еще раз принять участие.
Да. Это во-первых. А во-вторых, конечно, есть такие люди, которые вот уже... Вот в прошлом году было несколько человек, которые победили, которые до этого пятый раз подавали уже эту заявку, и каждый раз они не проходили. Проходили во второй этап, но не проходили дальше. Но это люди упрямые, которые, собственно, не сдались все-таки в пятый раз, но победили. Ну, знаете, есть и другая проблема, когда люди... допустим, 2 года подряд подавались, не выиграли и уже теряют интерес, ну, раз не получилось, и тоже такой отток. То есть по-разному. То есть приблизительно около 1000 заявок мы собираем ежегодно, но там не все те же люди. То есть это каждый год немножко меняется состав участников. Кто-то новый узнает, какие-то регионы. Вот у нас была такая проблема, что северокавказские регионы, дальневосточные, традиционно очень мало заявок. Ну, по сравнению с другими, да, допустим, центральная, приволжский у нас всегда лидер, центральный, северный.
Приволжский у нас всегда во всем лидер.
Там вал заявок, да, от Дальнего Востока совсем немного, или от Северного Кавказа. А вот в прошлом году от Северного Кавказа как-то вот так вот получилось, раз, и очень довольно много было, особенно из Ставропольского края, ну, какие-то вот такие моменты. Страна большая, поэтому по-разному все это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио Анастасия Майер, исполнительный директор Общероссийской организации Ассоциации учителей истории и обществознания, а говорим мы о конкурсе учителей истории, замечательный конкурс «История в школе. Традиции и инновации». Если вы учитель истории или у вас есть друзья, знакомые, родственники, которые преподают историю в школе, вы можете принять участие или посоветовать кому-то принять участие в этом замечательном конкурсе. До 31 июля принимаются заявки, еще есть почти 2 недели, и до конца августа будут подведены итоги первого этапа, а победители, те, кто уже вот победит непосредственно в самом конкурсе, будут награждены хорошими премиями, можно озвучить, я думаю, суммы, тем более они у вас прописаны на сайте: за первое место 260 тысяч рублей, за второе 215, за третье 180 тысяч рублей, ну, я думаю, что это действительно неплохая мотивация для того, чтобы принять участие, ну и хорошая мотивация еще, как опять же мне кажется, это если вы горите своей работой, если вы действительно считаете то, что вы делаете очень важное дело, вы можете встретиться и пообщаться с такими же людьми, которые тоже так считают, что это не просто ремесло, приходит учитель в школу, отрабатывает положенные часы и уходит домой, а то, что это вот призвание. Очень важно таким людям встречаться вместе, обсуждать, говорить и не чувствовать себя одинокими. У вас еще и дополнительная категория в этом году вводится для учителей, которые работают в странах ближнего и дальнего зарубежья и преподающих на русском языке, да?
Преподающих на русском языке.
Да, нас слушают тоже действительно в разных странах. У нас даже кое-где есть вещание в разных странах. Может быть, тоже... объясните, как для учителей из зарубежья подать заявку, принять участие.
Ну, это в этом году у нас такой пилотный проект. Мы попробуем его реализовать. Надеюсь, все получится. Мы ждем учителей истории, преподающих на русском языке. Из, ну, в основном мы рассчитываем на страны СНГ, но если и из какого-то дальнего зарубежья будут, мы тоже будем принимать заявки. Заявки можно подать там же, на нашем сайте, но для иностранных участников своя анкета, она облегченная, понятно, там нету данных ЕГЭ и прочее. Там есть основные данные по профессии, сколько лет работают, стаж, ну, какие-то основные какие-то характеристики, статьи там, и так же, как и для российских участников, им нужно написать эссе. В этом году тема эссе у нас «История» — это дорога, ведущая из прошлого в будущее. Это небольшой нужный текст, там, на полстранички, но который...
500-1500.
Да, ну, который дает представление о личности учителя, да, что он ставит своих основным приоритетом, как он видит себе преподавание истории. Ну, часто очень, кстати, по этим эссе многое уже понятно. И, представляете, у нас, когда мы только начинали, вот в 17-м году были даже такие случаи, что эссе были списаны из интернета.
Даже так.
То есть даже так.
Школьников ругают?
Да, а учителя сами же... Выяснилось это совершенно случайно, просто когда мы увидели там третье или четвертое эссе, то же самое.
Тот же,
да?
Текст.
Тот же текст, да. Мы забили его в интернет, нашли, значит, эту тему, были, конечно, не очень приятно удивлены. Ну, понятно, такие сразу заявки мы сняли. Но в целом основная задача конкурса, мы видим обмен опытом, поддержка лучших, и именно вот встречи в Москве, которые дают все-таки такой мотивационный рывок, особенно для дальних наших регионов, да, которые приезжают, видят, что их работа важна, да, для них это очень важно, даже не сколько премию получить, хотя она, конечно, особенно не для Центральной России значительно, но и вообще пообщаться и понять, что они не одиноки, что то, что они делают, важно и нужно.
Нет ли среди тех, кто присылает эссе, присылают видеоуроки, такого, чего вот действительно тоже вам хотелось бы, наверное, избежать, когда люди излишне в этих уроках показывают не то, как они обычно преподают историю, а это вот такой вот парадный выход в свет, по которому очень сложно сделать вывод действительно о квалификации учителя.
Бывает такое, но это сразу видно экспертам. Ну, когда, во-первых, класс сидит, там заявлен 11 класс, а явно там какие-то уже выпускники такие взрослые, да, которые прям четко на все вопросы отвечают, тут же на задних рядах...
Все это отрепетировано на протяжении,
да,
месяца.
Видно, там уже сидит вся администрация школы, где-то нам с квадрокоптера снимали там урок. Ну, бывают, конечно, свои какие-то такие, так скажем, перегибы, да, срежиссированные уроки. Понятно, что люди делают это от чистого сердца, считая, что так это
так
нам понравится. Или, например, уходят в такую, знаете, ну, такую пропаганду каких-то вопросов, такую излишняя концентрация на каких-то моментах, которые, ну, явно не входят в тему, да, пытаются там связывать какие-то вещи не совсем корректные. То есть для нас важно обычный урок, обычный учитель и его связь с учениками. Вот очень важно, единственное, что это важно, показать, как вы работаете с учащимися, потому что часто тоже учитель ставит камеру и просто себя показывает 40 минут, как он рассказывает урок. А нужно все-таки, чтобы эксперты видели, как вы работаете с учениками, как они отвечают на вопросы, выполняют ли они задания. Вот это основные такие ошибки, которые вот учителя допускают, это когда они концентрируются на своей речи, тоже ее репетируют, активно рассказывают, очень даже, может быть, хорошо рассказывают, но больше это все-таки похоже на радиопередачу, да, а не на живое общение. А хотелось бы увидеть все-таки, как и ученики отвечают, с чем они работают, как они реагируют и так далее.
Бывает, что учитель сам, ну, вам пишут, знаете, у нас в нашей школе есть замечательный Виктор Петрович, который преподает историю уже там 35 лет, и мы бы очень хотели, чтобы вы его взяли на конкурс, но он сам никогда вам не напишет и не снимет, и даже не очень представляет, как это сделать, но мы вот очень хотели бы.
Были такие случаи, когда нам писали ученики и просили, ну, как бы не то, что просили, но просили поддержать их учителя, потому что он у них самый любимый и самый лучший. И это было явно не срежиссировано, потому что у нас был такой случай, что женщина подала заявку, по-моему, из Башкортостана, если я не ошибаюсь, прошла во второй тур, но решила дальше не участвовать, ну, что-то вот решила, что она все-таки недостойна. И ее ученики к нам обращались с просьбой помочь ее, значит, замотивировать. Да, да. И мы там звонили и говорили, ну, где же ваша работа? Ну, были такие случаи, да.
А потом еще, мне кажется, важно, тоже как мотивация, сколько, вы говорите, примерно людей к вам приезжает в Москву на осенний этап?
Не примерно, а есть точная цифра. То есть всего у нас 24 победителя каждый год, по 3 победителя из каждого федерального округа.
То есть 24 человека приезжают?
24 человека приезжают. У нас был один год, когда мы вот этот второй этап проводили в Москве, и когда приезжали к нам 85 человек, из них мы выбирали, но все-таки мы поняли, что это не очень удачно. Все-таки в Москву лучше приезжать уже победителем, да, уже то, точно, что ты выиграл, потому что чтобы уже это все превратить именно не в конкурс, а в конференцию, в общение. Потому что когда идет конкурс, все-таки есть такое, вот эта конкуренция излишняя, она не нужна. Поэтому в Москву приедут 24 человека, у них будет какая-то культурная программа, общение в Доме Российской...
Театры, выставки, музеи.
Ну, да, обычно мы проводим экскурсии в музеях, в архивы иногда мы их вводим, но тут все зависит от конкретной программы. И традиционно, вот, председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин вручает, собственно, дипломы победителей и ну, приветствует всех. Ну, часто бывает тоже министр просвещения у нас на... То есть это все очень так торжественно, масштабно и очень приятно, особенно тем людям, которые не так часто бывают в Москве. Ежегодно у нас приезжают люди, которые впервые в Москве.
Не так часто бывают в Москве, плюс ко всему это выход из повседневности, потому что если человек работает в школе, ну вот как у меня, как у человека, у которого очень много друзей, учителей именно истории в разных регионах России, я понимаю, что для большинства работа в школе занимает все время, и поэтому... Это лишняя мотивация участвовать, побеждать, потому что это не просто поездка в Москву, а это вообще выход вот из какой-то многолетней такой устоявшейся...
Ну, для некоторых наших учителей конкурс стал трамплином карьерного роста.
Да,
да, у нас есть вот наша победительница из Дагестана, она потом стала местным заместителем министра образования вот, в результате.
Ну, это так вот по-кавказски.
Так бывает. Ну, и в регионах там их чествуют, тоже про них пишут всякие публикации, им всегда это очень приятно. Ну, и действительно здорово, что их замечают, да. Единственное такое, ну, уже не про регионы, а про Москву хочется сказать, что вот москвичи не так часто участвуют в конкурсе. Ну, и плюс еще не только этот момент, а что они настолько загружены, все-таки московские загружены. Учителя, им настолько тяжело, и даже у нас были случаи, что человек прошел уже в финал, а его не отпускали на мероприятие, потому что у него уроки стоят. Мы писали вроде бумагу, писали даже от министерства, и это с какими-то такими сложностями было просто человека отпустить на там, торжественное вручение, да, поскольку вот у них такая загрузка, и совсем им не дают, так скажем, развиваться творчески, так сказать.
Спасибо. Давайте в конце программы еще раз напомним всю контактную информацию. Мы сегодня говорили про преподавание истории в школе. Говорили потому, что проходит замечательный конкурс уже не один год, с 2017-го. История в школе, традиции, инновации. И сейчас вы еще можете успеть, если вы преподаете историю. Если кто-то из ваших родственников или друзей преподает историю, вы можете их мотивировать как-то, рассказать им про конкурс. Могут принять участие, написать заявку до 31 июля, можно ее подать, заполнить электронную анкету, где нужно указать свои профессиональные достижения, там все расписано на сайте, да, все верно?
Да, все есть.
Еще раз адрес сайта, давайте напомним.
Ну, можно просто schoolhistorian.ru.
schoolhistorian.ru или в любом поисковике можете набрать конкурс учителей истории всероссийский, и будет ссылка первая же на сайт и конкурсы, и на сайт ассоциации. И подготовить эссе «История. Дорога, ведущая из прошлого в будущее». Небольшое совсем эссе. Это будет первой такой заявкой, которую обработают до конца августа. И дальше уже постепенно будут определяться дальнейшие победители. Спасибо вам большое. Надеемся, что в этом году достойные учителя примут участие в вашем замечательном конкурсе, и он у вас хорошо пройдет вместе с московским этапом. Спасибо большое. Напомним, что Анастасия Майер, исполнительный директор Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории обществознания, была в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Спасибо, прощаемся. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания.
Всем до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».